Часть третья. Поле битвы. Завтра мы встретимся. Смерть и я. И жнец вонзит косу в того, кто глаз не сомкнул. Даг Хаммаршольд. Глава 19. Все в норме, если дичь не рвет подметки. Элвин и Мохаммед. Когда Чарли возвратился домой с похорон матери, в дверях его встретили два очень крупных, очень радостных представителя семейства псовых, кои, не будучи ныне отвлекаемы заложником хозяйкиной любви, сумели в полной мере отделить нежностью и радостью вернувшегося хозяина. Общеизвестно и даже записано в уставе американского псового клуба, что человек не бывает поистине употреблен никакой собачкой, пока его не употребит пара 400-фунтовых адских псов одновременно. Раздел 5, параграф 7. Стандарты употребления, доставания и приходования человека собакой. И несмотря на применение сверхкрепкого дезодоранта перед вылетом из Седоны, Чарли обнаружил, что когда человеку в подмышке неоднократно тычутся два мокрых пёсьих пениса, ощущение свежести не возникает. «Софи, позови их! Сними их с меня, Софи!» «Щеники с папулей пляшут!» — хихикнула Софи. «Пляши, папуля!» Миссис Лин рукой закрыла девочке глаза, дабы оградить от скверны, невольного отцовского опущения до полного скотства. «Иди руки мой, Софи. Обедай, пока папа с Шиксами безобразуй». Миссис Лин не могла не провести оперативные оценки скользких и красных пёсьих елдаков в денежном эквиваленте, пока упомянутые агрегаты скорострельно втыкались в оксфордскую хозяйскую рубашку точно тюбики губной помады с поршневым приводом. Травник в китайском квартале заплатит целое состояние за порошок из сушеных членов Элвина и Мохаммеда. На исторической родине миссис Лин мужчины готовы на все, лишь бы упрочить свою мужскую силу. Мелют в порошок даже вымирающие виды и заваривают из них чай, напоминая тем самым некоторых американских президентов, полагающих, что ни один стояк не сравнится с тем, который возникает, когда разбомбишь несколько тысяч инородцев. И тем не менее, все говорило об одном. Состояние, засушенные псиные фалосы, останется невыплаченным. Миссис Лин давно уже потеряла надежду разобрать адских псов на запчасти после того, как попыталась отправить Элвина к праотцам посредством резкого и звонкого удара сковородой в череп, а пес просто взял и скусил чугунную посудину с длинной ручки, сживал ее, брызжа во все стороны слюной и металлической стружкой, после чего сел по стойке смирно и попросил добавки. «Полейте же их водой!» — заорал Чарли. «Лежать, собачки! Хорошие песики! Фу, блядь!» Этот сигнал СОС активировал миссис Лин и, соразмерив свое перемещение с горой человечьего и собачьего мяса, качающейся в дверях, она проскочила мимо Чарли в коридор и затопала вниз. Лили. Лили взбежала по лестнице и на ковре в прихожей затормозила юзом. Ее остановило зрелище двух псов, употребляющих ее работодателя. «Ашер, да ты извращенец!» «На помощь!» — вымолвил Чарли. Лили сдернула со стены огнетушитель, подтащила к дверям, сорвала чеку и окатила содержимым резвящееся трио. Две минуты спустя Чарли валялся мороженной кучей на пороге, а Элвин и Мохаммед, запертые в хозяйской спальне, весело дожевывали опустевший баллон. Лили заманила их туда, когда они пытались откусить струю СО2. Похоже, собачкам после радушного приема, оказанного хозяину, очень хотелось освежиться морозной радостью. «Ты нормально?» — спросила Лили. На ней был поварской халат поверх красной кожаной юбки и высоких сапог на платформе.
«Неделя выдалась трудноватая», — признался Чарли.
Лили помогла ему встать на ноги, стараясь не касаться влажных пятен на рубашке. Чарли совершил контролируемое падение на диван. Лили поспособствовала его приземлению, кое завершилось тем, что одна ее рука неловко застряла под его копчиком.
«Спасибо», — сказал Чарли. С его ресниц и волос еще не сошел иней.
«Ашер», — сказала Лили, стараясь не смотреть ему в глаза.
«Мне об этом неловко говорить, но я думаю, что с учетом ситуации мне пора что-то сказать».
«Хорошо, Лили. Кофе будешь?»
«Нет! Заткнись, пожалуйста!» «Спасибо».
Она помедлила и поглубже вдохнула, но руку из-под спины Чарли не вытащила.
«Много лет ты был добр ко мне, и хоть я никому другому бы об этом ни за что не призналась, без тебя, наверное, я бы школу не закончила. И не получилось бы из меня ничего путного, если бы не твое влияние».
Чарли по-прежнему смаргивал кристаллы льда, стараясь хоть что-нибудь увидеть. Он уже думал, что веки у него обморожены.
«Это ерунда», — сказал он.
«Пожалуйста, прошу тебя, заткнись», — повторила Лили. Еще один глубокий вдох.
«Ты всегда прилично ко мне относился. Несмотря на мои, как я их называю, стервозные моменты, и несмотря на то, что ты связался с темными делами и вообще смертельный чувак, и тебе есть о чем подумать и без меня. Мои соболезнования, кстати».
«Спасибо», — ответил Чарли.
«Так вот, учитывая то, что я слышала про то, как ты провел ночь до того, как умерла твоя мама и все такое, и то, что я видела сегодня, я думаю, и это правильно, что я тебя чикну».
«Чикнешь меня?»
«Да», — ответила она.
«Ради вящего блага, хоть ты и конченый чурбан».
Чарли отъерзал от нее подальше по дивану. Секунду смотрел на нее, пытаясь понять, не разыгрывают ли его. Затем, решив, что все же, видимо, нет, ответил.
«Лили, это с твоей стороны очень мило. И
только никаких дикостей, Ашер. Ты должен понять, что я на это решилась только из жалости и человеческой порядочности. А если тебе надо выебываться, иди к шлюхам на Бродвей».
«Лили, я не знаю, что...»
«И только не в попу», — добавила Лили.
Из-за дивана послышался пронзительный девчачий смешок.
«Привет, папуля». Софи высунулась у них за спинами. «Я по тебе скучала».
Любящий отец выхватил ее из-за дивана и звучно чмокнул в щеку.
«Я тоже по тебе скучал, солнышко».
Софи его оттолкнула. «А почему у тебя снег на голове?»
«А это...» Лили нужно было немножко поморозить Элвина и Мохаммеда, чтобы они успокоились, и чуточку попало на меня.
«И они по тебе скучали».
«Я так и понял», — сказал Чарли.
«Солнышко, сходи поиграй у себя в комнате, пока мы с Лили тут о делах поговорим, а?»
«А где собачки?» — спросила Софи.
«Они у папы в комнате втыкают.
Сходи поиграй, а потом мы поедим сырных тритончиков».
«Ладно».
Софи соскользнула на пол. «Пока, Лили!» И она помахала Лили.
«Пока, Софи!»
— сказала Лили, побледнев больше обычного. И Софи зашагала прочь под новый марш собственного изобретения. «Только не в попу, только не в попу, только не в попу!»
Чарли повернулся к Лили. «Это наверняка оживит уроки в первом классе у миссис Магнуссон».
«Ну да». «Это пока неловко», — ответила Лили, не моргнув глазом. «Но придет день, и она скажет мне спасибо».
Чарли постарался смотреть на пуговицы своей рубашки так, будто глубоко задумался. Но не вышло. И он захихикал, попробовал перестать и в конце концов просто фыркнул.
«Господи, Лили! Да ты мне как младшая сестренка! Я бы ни за что... О, великолепно! Я предлагаю тебе дар от всей, можно сказать, души, а ты...»
«Кофе, Лили!» — вздохнул Чарли.
«Можно я попрошу тебя сварить мне кофе, а не чикать меня, а затем посидеть и поговорить со мной, пока я его пью? Тебе одно известно, что у нас с Софи происходит, а мне нужно привести мысли в порядок».
Чикнуть было бы, вероятно, быстрее.
Лили посмотрела на часы.
«Давай я позвоню вниз и скажу Рэю, что задерживаюсь».
«Здорово», — ответил Чарли. «Я все равно собиралась тебя чикнуть только в обмен на информацию о торговле смертью», — сказала Лили и взяла трубку со стойки.
Чарли опять вздохнул.
«Те же мысли мне и нужно привести в порядок».
«Как угодно», — сказала Лили.
«Но в смысле попы я несгибаема». Чарли постарался мрачно кивнуть, но опять захихикал. Лили метнула в него телефонную книгу Сан-Франциско.
«Морриган. Эта душа пахнет ветчиной», — сказала Немейн, морща нос, к которому поднесла кусок мяса, нанизанный на длинный коготь.
«Я тоже хочу», — сказала Бабт. «Дай!» И она цапнула падаль, на лету отхватив кусок размером с кулак. Троица расположилась в забытых остатках фундамента ниже подвалов китайского квартала. Морриган возлежали на балках, обгоревших еще при великом пожаре 1906 года. Маху, у которой уже проступал жемчужный головной убор, который она гордо носила в своем женском облике, рассматривала череп мелкого животного при свече, которую сама натопила из жирка мертвых младенцев. Маха всегда тянулась к искусствам и ремеслам, и остальные две сестры завидовали ее талантам.
«Не понимаю, зачем душа в человечине, а не в человеке?»
«И на вкус ветчина, по-моему», — сказала Немейн. Светящиеся красным кусочки души брызгали у нее изо рта, когда она говорила. «Маха, ты помнишь ветчину? Нам она нравится?» Бабт пожевала свой кусок мяса и вытерла когти о нагрудное оперение.
«Ветчина — это новое, по-моему», — ответила она.
«Как сотовые телефоны».
«Ветчина не новая», — сказала Маха. «Это копченая свинина».
«Нет», — потрясенно ответила Бабт.
«Да», — сказала Маха. «Не человечина? Тогда как тут может быть душа?»
«Спасибо», — сказала Маха. «Именно это я и пыталась сказать».
«Я решила, что нам ветчина нравится», — сказала Немейн.
«Тут что-то не так», — промолвила Маха. «Не должно быть настолько легко».
«Легко?» — взвилась Бабт. «Легко? Да чтобы дойти до этого, ушли сотни, нет, тысячи лет! Сколько тысяч лет, Немейн?»
Бабт посмотрела на ядовитую сестру.
«Много», — ответила Немейн.
«Много!» — сказала Бабт.
«Много тысяч лет! Куда уж легче!»
«Души к нам приходят сами, без тел, без душекрадов. Это как-то слишком легко».
«Мне нравится», — сказала Немейн.
Минуту все молчали. Немейн покусывала тлеющую душу, Бабт прихорашивалась, а Маха изучала череп зверюшки, вертя его в когтях туда и сюда.
«Мне кажется, это сурок», — сказала она.
«Ты не можешь отличить ветчину от сурка?» — спросила Немейн.
«Фиг знает», — сказала Маха.
«Я не помню сурков», — промолвила Немейн. Бабт тяжело вздохнула.
«Все идет так хорошо. Вот вы когда-нибудь вообще задумываетесь, когда мы все окажемся сверху, и тьма будет править всем? Ну, типа, что дальше?»
«Ты это в каком смысле, что дальше?» — осведомилась Маха. «Мы будем властвовать над всеми душами и карать смертью, как захотим, пока не поглотим весь свет человеческий».
«Ну да, это я знаю», — сказала Бабт. «Но потом-то что?
В смысле, ну, властвовать и все такое, это, конечно, очень мило, но что где-нибудь всегда будет Оркус? Фыркать и рычать?»
Маха отложила череп и выпрямилась на обугленной балке. «Это еще что за базары?»
Немейн улыбнулась. Зубы ее были идеально равны, лишь клыки длинноваты.
«Она все сохнет по этому своему тощенькому душекраду с сабелькой».
«По новому мясу?» Маха не могла поверить своим ушам. Те стали видны лишь несколько дней назад, когда прямо в лапы Морриган забрела первая из дармовых душ, так что слух Махи уже давненько ничего не возмущало.
«Тебе нравится новое мясо?»
«Нравится — это немножко сильное слово», — ответила Бабт.
«Мне просто думается, что он интересный».
«Интересный в смысле... тебе хотелось бы разложить его кишки в грязи интересным узором?» — уточнила Маха.
«Вообще-то нет. Это ты у нас талант».
Маха посмотрела на Нейман. Та ухмыльнулась и пожала плечами.
«А не грохнуть ли нам Оркуса сразу, как восстанет тьма?» —
предложила Немейн. Я уже немного утомилась от его проповеди. А если не явится Люминатус, Оркус станет совсем невозможный. Маха пожала плечами, сдаваясь. Ну да. А чё нет?
Император. Император Сан-Франциско был озабочен. В городе что-то ощутимо испортилось. Однако его величество толком не знал, что делать. Ему не хотелось недолжным манерам полошить людей, но он и не желал, чтобы те оказались не готовы к опасности, которая им, вероятно, грозит. Император верил, справедливый и милостивый правитель не станет пускать в ход страх, дабы манипулировать подданными, а пока он не отыщет надежного доказательства, что угроза подлинна, звать к оружию преступно.
«Иногда, — излагал он Лазарю, своему неколебимому золотистому ретриверу, — человек должен собрать в кулак все свое мужество и просто сидеть тихо. Сколько рода человеческого перепорчено из-за того, что движение путали с прогрессом, друг мой? Сколько?»
И все равно. Император видел разное. Странное разное. Однажды глубокой ночью в китайском квартале по улочкам вился дракон, сотканный из тумана. А еще раз, очень ранним утром, у пекарни Бадин на площади Герарделли из ливнистока выползло что-то похожее на голую женщину, измазанную моторным маслом. Схватила из мусорной урны картонный стаканчик, где еще плескался латте, и нырнула обратно в канализацию, едва из-за угла вывернул полицейский на велосипеде. Император твердо знал. Он такое видит, потому что чувствительнее многих. Потому что живет на улице и способен ощутить мельчайшие оттенки перемен. А кроме того, потому что совершенно, бесповоротно, далая на луну, ебанут. Однако все это не освобождает от ответственности за подданных, да и легче ему не становится. Природа того, что он видел, крайне его тревожила. Особенно императору не давала покоя белочка в фижмах, но он не мог сказать наверняка почему. Белочки ему нравились. Вообще-то он часто водил свою армию в парк «Золотые ворота» за ними гоняться. Однако прямоходящая белочка в розовом бальном платье XVIII века, что копалась в мусорном баке за империей Эмпанат, ну, это несколько обескураживало. Император был уверен, что фуфел, спавший, свернувшись калачиком в огромном кармане царственного пальто, с ним бы согласился. В душе крысятник фуфел имел менее чем просвещенное мнение насчет уживаемости с любыми грызунами и уж подавно с грызунами, разодетыми ко двору Людовика XVI.
«Не хочу критиковать», — произнес император, — «но ансамбль могли бы дополнить и туфли. Как ты считаешь, Лазарь?»
Тот, обычно вполне толерантный ко всем непеченюшным существам, большим и малым, зарычал на белку. Из-под юбки у нее торчали цыплячьи ножки, что, сами понимаете, выглядело дико. От рычания заерзал и проснулся фуфел, и вылетел из шерстяной своей опочивальни, словно Грендель из берлоги. С терьером незамедлительно приключился апоплексический припадок лая. Он будто хотел сказать: «Если вы вдруг не заметили, друзья мои, в помойке роется белочка в бальном платье, а вы тут сидите, как библиотечные каменные львы». Прогавкав сие сообщение, он запустился. Мохнатая ракета с системой наведения на белочек в главный мозг, в который введена только одна программа — поголовное уничтожение грызунов.
«Фуфел!» — окликнул его император. «Постой!»
Поздно. Белочка попробовала вскарабкаться по кирпичной стене, но зацепилась юбками за водосток и рухнула обратно в канаву, как раз когда фуфел вышел на расчетную скорость и траекторию. Тогда белочка схватила дощечку, оторванную от сломанного ящика, и замахнулась на своего гонителя, который успел отпрыгнуть и тем самым уберег свой пучий глаз от гвоздя. Последовало рычание. Тут император заметил, что ручки у белки по природе своей рептильны, а ноготки на пальчиках выкрашены приятным розовым лаком в тон платью.
«Такое не всякий день узришь», —
сказал император. Лазарь согласно гавкнул. Белочка бросила доску и пустилась на утек, изящно и споро перемещаясь на цыплячьих ножках и подхватив юбки ящеричьими лапками. Фуфел опомнился после первого шока от вооруженной белки. Прежде он встречал такое лишь в собачьих кошмарах, вызванных поздним потреблением пиццы с чориса от благодетелей из домино, и бросился в погоню. За ним по пятам спешили император и Лазарь.
«Нет, Фуфел!» — кричал император. «Это ненормальная белка!»
Лазарь, не знавший, как сказать «а то», замер и посмотрел на императора. Белочка пулей вылетела из переулка, спрыгнула в канаву и понеслась дальше, уже на всех четырех конечностях. Свернув за угол, император успел только заметить, как розовый клочок платья исчез в ливне стоки. Бестрепетный Фуфел ринулся за ней. От решетки эхом отозвался лай терьера. Он затихал. Фуфел гнался за добычей все глубже во тьму.
Ривера. Ник кого-то сидел напротив Риверы с тарелкой бизоньего рагу диаметром где-то с крышку мусорного бака. Они обедали в едальне Томми, старомодном заведении на Ван Несс, где в любой день года подавали еду типа домашней. Мясной рулет, фаршированную индейку и бизонье рагу. По телевизору над баром показывали сан-францисские спортивные команды, если они с кем-нибудь играли.
«Что?» — спросил здоровенный легаш, когда заметил, как его напарник закатил глаза.
«Что, блин?»
«Бизоны как-то раз чуть не вымерли», — сказал Ривера. «У тебя есть предки на великих равнинах?»
«Особые порции для охранников правопорядка. Защита, служба и прочее требуют белков».
«Целого бизона?»
«Я критикую твои увлечения».
Ривера посмотрел на свою половинку сэндвича с индейкой и чашку фасолевого супа. Затем на рагу кавута. Затем на сэндвич недомерок. Затем на кулинарный колосс напарника.
«Моему обеду стыдно», — сказал он.
«Так тебе и надо. Месть за итальянские костюмы. Обожаю ходить на каждый вызов так, чтобы все думали, будто я жертва.
Мог бы купить себе пароварку. Или давай я скажу своему парню, чтобы он тебе что-нибудь симпатичное подобрал».
«Своему парню, который серийный убийца и старьевщик по совместительству? Ха, нет, спасибо. Он не серийный убийца. У него какое-то дикое говно творится. Но он никого не убивал. Только этого нам и не хватало. Еще кучки дикого говна. А чем он на самом деле занимался той ночью, про которую ты подавал рапорт?»
«Я же сказал, я проходил мимо, а его пытались ограбить. Мужик держал его на мушке. Я вытащил оружие и велел негодяю прекратить. Он нацелил пушку на меня, я и выстрелил».
«На, дулю с маком! Ты никогда в жизни 11 раз подряд не стрелял, чтобы 10 раз в яблочко не попасть. Чё там за хуйня была?»
Ривера огляделся. Три клиента за другим концом стола были поглощены матчем по телевизору.
«Я попал в нее все разы». «В нее? Негодяем была баба?»
«Я этого не сказал».
Кого-то выронил ложку.
«Старик, только не говори мне, что ты подстрелил рыжую. Я думал, с этим покончено».
«Нет. Это новая херня. Вроде. Ник, ты меня знаешь, я не буду стрелять без нужды.
Просто расскажи, что случилось, я тебя прикрою».
«Эта херня была как баба с крыльями или тип того. Вся черная. То есть, блядь, черная, как смоль. С когтями, похожими на, ну, я не знаю, 3-дюймовые стальные костыли. Мои пули вырывали из нее куски, перья, черная слизь какая-то. Всякая срань везде брызгала. Она приняла 9 в корпус, а потом улетела».
«Улетела?»
Ривер отхлебнул кофе, наблюдая за реакцией напарника поверх кружки. По службе им вместе приходилось переживать довольно необычные вещи, но Ривера не был убежден, что расскажи кто-нибудь такое ему, он поверил бы в эту историю.
«Ну, улетела», —
кого-то кивнул.
«Ладно, я понял, почему ты не захотел писать об этом в рапорте».
«Ну да».
«Значит, баба с крыльями», —
произнес кого-то, словно это они уладили. У него не осталось сомнений.
«И что теперь? Она грабила этого Ашера из лавки старьевщика?»
«Дрочила его». Кого-то опять кивнул, взялся за ложку и зачерпнул огромный ком рагу с рисом. Жуя, он не переставал кивать. Вроде хотел сказать что-то, но быстро набил рот снова, будто останавливал себя. Похоже, его отвлек матч по телеку, и обед напарник доел в молчании. Ривера тоже хлебал супчик безмолвно. Уходя из заведения, кого-то выхватил из старого кассы две зубочистки и одну дал Ривере. Они вышли в прекрасный сан-францисский денек.
«Так ты следил за Ашером?»
«Старался присматривать. На всякий случай».
«И ты всадил в нее 9 пуль за то, что она его дрочила?» — наконец осведомился кого-то.
«Наверное», — согласился Ривера.
«Знаешь, Альфонс, вот именно поэтому я с тобой и не выхожу на люди. У тебя переебаны все ценности».
«Она не человек, Ник».
«Все равно. Дрочила? И за это смертоносное насилие? Ну, я не знаю».
«Ничего не смертоносное. Я ее не убил».
9 в грудь? Я ее... То есть это... Видел. Вчера вечером. На моей улице. Она за мной следила из Ливнестока. А ты поинтересовался у этого Ашера, как он вообще познакомился с летающей пуленепробиваемой бабой?»
«Поинтересовался. Но я не могу тебе сказать, что он мне ответил. Слишком дико». Кого-то всплеснул руками.
«Ну так миленький боженька в тазике по водам плывет, в унитазике. Мы же не хотим, чтобы эта блядская дичь рвала у нас подметки на ходу. Или как?»
Лили. Они допивали по второй кружке, и Чарли уже рассказал Лили о том, как не добыл 2 сосуда души, о встрече со сточной гарпией, о тени, что сползала с горы в Сидоне, о другом варианте большущей-пребольшущей книги смерти и своих подозрениях касаемо того, что у его малютки может оказаться какая-то устрашающая проблема. Симптомами были 2 гигантских пса и умение убивать словом «киска». Лили, с точки зрения Чарли, реагировала не на ту историю. «Ты спутался с демоном из преисподней, а я для тебя недостаточно хороша?»
«Это не состязание, Лили. Можно мы не будем об этом говорить? Я знал, что ничего не надо тебе рассказывать. Меня другое беспокоит. Мне нужны подробности, Ашер».
«Лили, джентльмен не делится подробностями своих амурных похождений». Лили скрестила руки на груди и напустила на себя недоверчивое отвращение. Поза была красноречивой, ибо не успела она открыть рот, а Чарли уже знал, что воспоследует. «Враки! Тот легавый отстреливал от нее куски, а тебя волнует, как сохранить ее честь?» Чарли тоскливо улыбнулся.
«Знаешь, между нами что-то проскочило».
«О, боже мой, да ты настоящий бледун!» «Лили, тебя никак не может ранить моя реакция на твое щедрое и, позволь мне это сказать сейчас, необычайно соблазнительное предложение».
«Ёшкин кот!
Это потому, что я слишком бойкая, да? Недостаточно темная для тебя? Раз ты у нас мистер смерть и все такое».
«Лили, тень в Сидоне ползла за мной. Когда я уехал из города, она исчезла. Сточная гарпия приходила за мной. Другой торговец смертью сказал, что я чем-то отличаюсь от прочих. У них раньше никогда не случалось смертей из-за присутствия таких, как я.
Ты только что сказал мне «Ёшкин кот»? Мне что, 9 лет? Да я женщина! Мне кажется, я могу оказаться люминатусом Лили.
Лили заткнулась. Затем подняла брови, типа «Нифига». Чарли кивнул, типа «Фига».
«Большая смерть?» «С большой буквы».
«Но ты же совершенно для этого не квалифицирован», — сказала Лили. «Спасибо, мне гораздо легче».
Мятник свеж. От глубины 200 футов ниже уровня моря мятнику всегда бывало не по себе. Особенно если весь вечер до этого он пил саке и слушал джаз, что он, собственно, в тот вечер и делал. Он ехал из Окленда в последнем вагоне последнего поезда. Один, как в личной субмарине, мчался под заливом, и в ушах его по-прежнему звучал сонаром тенор-саксофон. А полдюжины пропитанных саке и специями роллов с тунцом глубинными бомбами бултыхались в животе. Вечер он провел на Эмбаркадеро в японском ресторане и джазовом клубе «Усата». Суси и джаз — странные сожители. В одну постель их уложили прихоть и притеснение. Началось все в Филморе. До Второй мировой это был японский квартал. Когда же японцев интернировали в лагеря, а их дома и пожитки распродали, в освободившиеся здания заселились черные, приехавшие в город строить на верфях линкоры и эсминцы. За ними по пятам пришел и джаз. Много лет Филмор был джазовым центром Сан-Франциско, а город Боппа на Почтовой — первейшим джазовым клубом. Но война закончилась, японцы вернулись. И не одну ночь напролет японские пацаны простояли под окнами города Боппа, слушая Билли Холидей, Оскара Питерсона или Чарльза Мингуса. У пацанов на слуху творилось искусство и растекалось по всему ночному Сан-Франциско. Одним из этих пацанов был Сато. «То был не просто курбет истории», — объяснял Сато мятнику однажды поздно вечером, когда музыка стихла, а от саке красноречия оратора плавилось воском. «То была философская выверка. Джаз — это же дзенское искусство, сечешь? Контролируемая спонтанность, как живопись тушью сумиэ, как хайку, стрельба из лука, фехтование кендо. Джаз — то, что не планируешь, а делаешь. Репетируешь, играешь гаммы, учишь аккорды, а потом все свои знания, все свое воспитание сводишь в единый миг. И в джазе всякий миг — это кризис», — цитировал Сато Уинтона Марсалиса. «И все свое умение ты обрушиваешь на этот кризис. Как фехтовальщик, лучник, поэт и художник — все это есть тут, без будущего, без прошлого, лишь этот миг и то, как ты с ним справляешься. Происходит искусство». И мятник, стремясь избежать своей жизни смерти, сел на поезд в Окленд, чтобы отыскать миг, в коем можно спрятаться без сожаления о прошлом или тревоги за будущее. Чистое «вот сейчас», что покоится в раструбе тенора-саксофона. Однако саке, слишком много будущего, маячившего на горизонте, и слишком много воды над головой, навеяли на мятника блюзовую тоску. Миг растаял, и теперь мятнику было не по себе. Все шло плохо. Он не сумел изъять 2 последних сосуда. Впервые за свою карьеру и уже видел или слышал последствия. Голоса из ливнестоков, громче и многочисленнее обычного, дразнили его. В тенях на периферии зрения что-то двигалось, шаркало ногами. Волочилась, а только взглянешь прямо — исчезала. Он даже продал 3 диска с душами одному человеку. Такое тоже случилось впервые. Сразу не заметил, что женщина та же самая, а потом все пошло наперекосяк, и он перемотал и прокрутил вновь пленку памяти. Тут-то и выяснилось. В первый раз она была монахиней, какой-то буддистской разновидности, в свекольно-золотых одеждах, волосы очень короткие, будто голову недавно обрили, и они только начинают отрастать. Запомнил мятник глаза, хрустально-голубые, необычные для человека с такими темными волосами и кожей. И в глубине этих глаз стоилась улыбка, от которой ему показалось, что душа нашла себе место по праву. Хороший дом уровнем повыше. В следующий раз он увидел ее через полгода. Она была в джинсах и косухе, волосы точно взрыв на макаронной фабрике. Взяла компакт с полки, помеченный один в одни руки, Сару Маклахан. Если б мятника попросили, он бы сам ей это порекомендовал. И торговец смертью едва заметил хрустально-голубые глаза, только подумал мимолетом, что где-то уже видел эту улыбку. И вот на прошлой неделе снова она. Волосы распущены по плечам, в длинной юбке и муслиновой рубашке, словно у поэта под ремнем, будто беглянка с возрожденческой ярмарки. Для Хейта обычное дело, а вот на Кастро таких почти не бывает. И все равно он не придал этому значения, пока женщина не глянула поверх темных очков, вынимая деньги из бумажника. Опять голубые глаза. Электрические. На сей раз они почти не улыбались. Мятник не знал, что делать. У него не было доказательств, что она была монахиней и цыпой в косухе. Но он знал. Это она. Все свои навыки он применил к ситуации и в итоге все же киксанул.
«Так вам, значит, нравится Моцарт?»
Вот что он спросил.
«Это другу», — ответила она.
Рассудком мятник понимал, что на это сказать нечего. Сосуд души должен найти себе законного владельца, так? Нигде не сказано, что мятник должен продавать им сосуды непосредственно. Случилось это неделю назад, и с той поры голоса, шарканье в тенях и общая жуть почти не прекращались. Мятник Свеж большую часть взрослой жизни провел один, но прежде никогда одиночество не было так глубоко. Раз 10 в последнее время его подмывало набрать номер кого-нибудь из других торговцев смертью, якобы предупредить о своей промашке, но главным образом просто-напросто поговорить с человеком, который поймет, каково ему приходится. Он вытянул длинные ноги на 3 сиденья и в проход. Закрыл глаза и с затылком уперся в окно, бритым черепом ощущая ритм лязгавшего поезда сквозь холодное стекло. Ох, нет, так не получится. Перебор саке и что-то вроде вертолетов в голове. Он отдернул затылок, открыл глаза и тут заметил, что в 2 вагонах от него погас свет. Свеж резко выпрямился и стал наблюдать, как лампы гаснут уже в соседнем вагоне. Нет, не так. Там двигалась тьма, текучим газом, будто высасывая из плафонов энергию. «Ой, блядь!» — сообщил мятник Свеж пустому вагону. В поезде он даже не мог выпрямиться во весь рост, но все равно встал, чуть ссутулившись, упираясь головой в потолок, но лицом к надвигавшейся тьме. Дверь в конце вагона отворилась, и кто-то вошел. Женщина. Хотя не вполне женщина. Скорее, тень женщины.
«Эй, любовничек!» — произнесло оно. Низкий голос. Прокуренный.
Мятник уже слышал его раньше. Или тот голос был похож. Тьма обтекла 2 дальних плафона в полу, и женщина осталась лишь силуэтом. Отражением пушечной стали в чистом мраке. С тех пор, как мятник только пробовал силы в торговле смертью, он не помнил такого страха, но теперь очень боялся.
«Я тебе не любовничек», — ответил он голосом ровным и уверенным, как бас-саксофон, не выдав ни ноты ужаса. «Кризис во всяком миге», — подумал он.
«Черную возьмешь, домой не придешь», — сказала она, шагнув к нему, и теперь ее истинно черный силуэт обволакивал Мятника со всех сторон. Он знал, что в нескольких шагах за спиной дверь, запертая мощной гидравликой, а за нею черный тоннель в 200 футах под заливом, и по дну бежит смертоносный электрический рельс. Но сейчас почему-то казалось, что там очень уютно.
— Добрал я черных, — ответил Мятник.
— Нет, не брал, любовничек. Ты брал смуглых, темно-шоколадных и кофейных. Это может быть, но даю тебе честное слово. Черный ты никогда не брал, потому что черную возьмешь, домой не придешь никогда.
Мятник смотрел, как она придвигается. Скорее, течет. Из кончиков ее пальцев выросли длинные серебристые когти, на них играли тусклые отблески аварийных лампочек, и с этих когтей капало такое, что, ударяясь об пол, взрывалось паром и шипело. На флангах послышалась какая-то возня, там что-то перемещалось во тьме, низенькое и быстрое.
«Ладно, к сведению принял», — сказал Мятник.